Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Я напомню, что всегда в это время наши программы, которые объединены одной темой, и на этой неделе тема у нас посвящена церковному, храмовому пространству в разных аспектах. Мы об этом говорим. Вчера мы с Дмитрием Остроумовым, архитектором Дмитрием Остроумовым, говорили про храм как пространство разных совершенно духовных смыслов. А сегодня мы будем говорить про церковный канон, традицию и творчество внутри храмового пространства. И вообще, можно ли говорить о храме как о месте творчества? Вот это, мне кажется, важный разговор, когда мы говорим и о церковном искусстве, и о том же самом пространстве смыслов. В гостях у нас сегодня снова Дмитрий Остроумов. Напомню, что он магистр богословия, храмовый архитектор, руководитель мастерской «Прохрам», профессор Международной академии архитектуры, член Союза архитекторов России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дионисий Иванников, художник-монументалист и руководитель мастерской Московского мозаичного цеха. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Так как мы вас представляем как руководителя мозаичного цеха, логично предположить, что основа ваших занятий, по крайней мере, связанных с церковным искусством, это именно мозаика, правильно?
Все верно.
Что мы знаем о мозаике в церковном искусстве? То, что для византийской традиции, именно самой византийской, это было абсолютно такое обыденное явление, важное очень. Я вроде бы сейчас снова открыли хору, я имею в виду монастырь хора, в Стамбуле, Кре-Джами, если потому, как ее называют турки. Ну вот там... Это уже такой финал Византийской империи, и, наверное, наиболее ярко выраженное, даже более насыщенно, что ли, чем Святой Софии. Если будете в Стамбуле, то туда надо обязательно, наверное, сходить. Но в нашей традиции мозаика... Когда она вообще в нашей традиции начинает присутствовать русской?
Вы знаете, наверное, на этот вопрос довольно сложно ответить, но мне кажется, что... Мозаика — это вообще в целом такое искусство, которое присуще империи, некое имперское искусство, потому что... Вот. И, наверное, это появляется в русском искусстве, это появляется, наверное, в XIX веке. Как мне кажется, что именно церковное искусство, именно церковная мозаика появляется, наверное, с мастерской Сальвиати, Антонио Сальвиати, итальянцы, которые приглашают очень часто украшать именно как раз русские храмы. Очень много в Крыму храмов украшено мастерской Сальвиати. Потом возникает, собственно, в Петербурге мастерская императорская мозаичная, которая тоже занимается вслед за Сальвиати храмовой мозаикой. И, конечно же, на рубеже веков появляется интересный тоже такой феномен, появляется... первая частная мозаичная мастерская в Российской империи господина Фролова.
Ну, мне кажется, можно еще добавить, это уже мы говорим про более позднее время. Конечно, долгий период мозаики не было, но когда православие пришло на Русь, то та же... Значит, да, София Киевская, там вот эта известная Богородица в Конхе и так далее. Но это все-таки были, наверное, византийские и греческие мастера, но это уже было на наших территориях. И потом как-то вот оно все забылось.
Ну, потому что сама мозаика, она непосредственно связана с производством смальты. Я имею в виду, если говорить про византийскую историю.
И там это было проще.
Там было проще. Более того, Византия, где-то мне встречалось в каких-то источниках о том, что, значит, собственно говоря, Византийской империи на вывоз смальты полагался некий налог государственный.
Вполне может быть.
Потому что византийцы считали это своим достоянием. И это действительно так.
Мы еще можем представить по данным археологии, что у нас в то время, в Древней Руси, бытовало достаточно много предметов разных совершенно. Это украшения, это и какие-то пищевые продукты дальнего экспорта, масло, вино, привезенные из Византии, там, в амфорах.
Да, ткани. Мы,
ткани, конечно же, краски тоже вполне вероятно. Но просто, чтобы создать какое-то мозаичное полотно, сложно представить, сколько нужно везти сюда смальты и насколько это сложно.
Ну, я думаю, что помимо того, что надо везти, надо на самом деле просто привезти специалистов, которые на месте ее сварят.
Но, кстати, специалистов нам проще привезти, потому что к нам специалисты-то приезжали, и много, и это и духовенство, это и строители, это и кто-то...
Ну, опять же, если говорить про Софию Киевскую, то, собственно, археологи находят места, где были какие-то печи по производству, собственно говоря, смальты.
Тогда мы ближе.
Да. Вопрос в том, что даже сейчас производство смальты очень сильно зависит от мастера. Очень сильно. То есть это прям вот, это невозможно поставить, скажем так, как некий конвейер, поток и так далее, потому что там все довольно просто, по большому счету, но действительно от того, как мастер чувствует материал сам, так оно, собственно говоря, и происходит. То есть это прям действительно такая вещь любопытная.
Ну и какая палитра будет на выходе, да, потому конечно. Что бывают такие цвета смальты, вот они как, опять же, иконописцы некоторые берут краску прямо с банки и на стену, и потом это превращается просто в такое перенасыщенное какое-то цветовое пространство.
А можно мы сразу определим технологию? Просто мозаику видели все, а технологию представляют немногие.
Наверное, лучше Денис расскажет.
Да, да, да.
Технологии производства смальты, мозаики? Угу. Ну, мозаику, собственно, церковную, византийскую мозаику делают из смальты. То есть, если мы говорим про историю мозаики, угу. то первые, конечно, какие-то мозаичные памятники, которые нам встречаются, это, если даже не брать какую-нибудь там римскую мозаику, да, то это там какие-то ранние шумерские истории, там из глиняных таких вот кубиков, черепков разноцветных. Но большая часть мозаики, которая нам известна, это, конечно, каменная. То есть, это римская мозаика, она вся делается из камня, потому что разнообразная палитра камня позволяет оперировать и делать любые изображения. В Византии вдруг это резко меняется, потому что в Византии появляется мозаичное золото, настоящее золото, которое появляется на фонах, как некий фаворский нетварный свет. И это золото настолько яркое, настолько насыщенное, что камень просто никак не вывозит вот эту вот яркость самого золота. И неизбежно, с художественной точки зрения, нужно появление цвета, насыщенного яркого цвета. И, собственно говоря, появляется технология производства смальтоварения. И эта вот палитра как раз византийская, она невероятно широка, и смальты там действительно очень-очень много разных возможных оттенков.
А для Византии это было признаком достатка мозаика?
Безусловно.
Или, это гораздо дороже было, чем роспись? Или нет?
Да, конечно, это было гораздо дороже, чем роспись, потому что золото, которое использовалось, византийское золото, это настоящее золото. Понятно, что золото это гораздо дороже, чем даже какая-нибудь там, какие-нибудь синие фаны, хотя тоже синие фаны в росписи, это очень дорого всегда было.
С лазуритом, да.
Потому что это лазурит. Но тем не менее.
Да, даже если убрать золото, то все равно мозаика – это достаточно дорогое удовольствие в сравнении с росписью. То есть, а золото, конечно, еще больше добавляет. И появление, не знаю, известнейших храмов в Равенне, например, которые полны просто мозаикой, конечно, это было такой визуальный образ вот этой богатства и красоты православной веры и империи, конечно
же. Все так.
Эта технология с падением Византийской империи утрачивалась на какое-то время, или Османская ее вполне себе тоже усвоила, но только в своих целях, нет?
Я не знаю таких памятников Османской империи.
То есть, а как, что было с этим искусством на протяжении нескольких столетий?
Европа.
Да. Европа, то есть все уходило в Европу.
Скорее, да, Европа.
А какие европейские примеры, памятники мы можем того времени?
Конечно же, в Италии, то есть, да, вот, начиная там с Равенны, с ранних времен, это самый даже на сегодняшний день самый старый производитель смальты – это итальянцы, безусловно.
И в Россию в итоге это приходит в 19 веке. Вы уже называли и людей, которые привезли, и мастерские. Но опять же, кстати говоря, если мы отвлечемся от церковного искусства, в советское время мы видим разные примеры. Мозаика как раз процветала. Я не знаю, насколько это были те же или сходные технологии, но мы мозаики видим очень много.
Абсолютно, конечно, да, технологии совершенно те же, сюжеты,
сюжеты, понятно,
разнообразные. И московское метро полно мозаики, и...
Ну, пожалуйста, иконописные сюжеты Корина.
Да, да,
конечно.
Да.
сейчас насколько мозаика востребована в современной церковной архитектуре, в создании церковного пространства?
Вы знаете, мозаика вообще довольно универсальный инструмент. С одной стороны, как я говорил, это, конечно же, имперское искусство, и это там богатые византийские храмы, это, опять же, там советское там богатое метро, когда люди приходят, заходили, да, и говорят, я не понимаю, где мы находимся там. И в то же время мозаика советская, та же самая мозаика, то есть мы не прерываем эту историю, получила свой, наверное, расцвет, монументальная мозаика, в эпоху, когда, по большому счету, стали отказываться в архитектурном плане от излишеств, когда стали появляться достаточно простые дома-коробки, да, то есть мы очень часто встречаем на этих вот домах панельных и в Москве, и не в Москве, огромные мозаичные панно, потому что украшение минималистичного какого-то решения, оно все равно требуется. И сейчас, как мне кажется, и как я это наблюдаю, есть некая тенденция в церковном искусстве, да, как раз-таки к минималистичному решению интерьеров храма, и опять появляется мозаика, как некий акцент, как яркий большой такой вот акцент в храме.
Мне еще кажется, что мозаика очень хорошо интегрируется как раз-таки в архитектуру за счет своего материала. То есть это все-таки камень, это смальта, и она, ну, является как продолжением, ну, продолжением стены, потому что роспись все равно это уже краска, нанесенная на стену. А мозаика в данном случае, даже если там какой-то сюжетный ряд есть и так далее, то она, ну, как бы буквально являет в своем материале, ну, как бы материал самой архитектуры.
Мне кажется, что есть много архитектурных стилей, где мозаика, в общем, и не очень уместна. И наоборот, где и, она уместнее роспись.
Да.
Конечно. Мы возьмем ампирный храм XIX века или классический храм XIX века, то было бы достаточно странно видеть в нем мозаику. Я, к сожалению, один пример вот из такого близкого круга могу привести, когда такой нарышкинский совершенно храм подмосковный один испортили мозаику. Ну, какая мозаика в храме начала XVIII века в таком русско-нарышкинском? Меня научили недавно, что на рышкинское барокко говорить нельзя. Ну, вот это моветон. Но пускай всю жизнь говорили нарышкинское барокко, вот храм в стиле нарышкинского барокко, ну, наверное, может быть, какие-то варианты мозаики там могут быть, но во всю стену икону Спасителя из мозаики это очень странно выглядит.
На рышкинском барокко скорее, конечно, может быть, встретить какой-нибудь изразцы можно.
Изразцы в раннем, да. Да и даже не только в раннем. Странно было бы там видеть росписи в древнерусском стиле.
Ну, знаете, сейчас проектируется и строится много новых храмов. Вот, и в совершенно различных стилей, ну, наверное, в наше время оно как никогда богато на смешение вообще совершенно различной стилистики. Вот, и, конечно, каждый храм, каждая архитектура, она задает те или иные уже, ну, какие-то тенденции к оформлению интерьера. Вот, и мы очень много вот тоже с Дионисием экспериментируем в рамках какого-то нашего сотрудничества с теми или иными интерьерами.
И порой, материалами.
Да, и материалами, потому что можно ту же мозаику совместить с росписью, можно мозаику сделать фрагментарно вставленную просто в штукатурную стену, вот, и причем эта штукатурка, вот мы сейчас один такой проект делаем, эта штукатурка может быть не какая-то гладенькая, совершенно, ну, как бы такая неровная, грубая, вот, и это, ну, получается, очень классные вещи. Вот. Ну, как бы, конечно, нужно смотреть контекст, как и во всем. Вот момент вписывания вообще – это не момент позиционирования. Мне кажется, вот в церковном искусстве очень важно, как бы, так сказать, вот этот, ну, такое деликатное вписывание, чем, ну, такая манифестация образов как таковых и материалов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Дионисий Иванников, художник-монументалист, руководитель мастерской Московского мозаичного цеха Дмитрий Остроумов, архитектор, магистр богословия, и мы говорим о... вот мы сейчас говорили о мозаике, а в целом же мы сегодня хотим поговорить о каноне, традиции и творчестве. Как раз вот сейчас вы выходите на современные проекты, где этот вопрос встает в полный рост. В 90-е годы речи о каком-то масштабном церковном строительстве, наверное, не шло. Все собирали камни, восстанавливали храмы. Понятно, что были построены, ну, и довольно много было построено храмов, но было ли там творчество, была ли там какая-то инновация, или это была попытка копировать то, что уже было. И это все как раз тогда укладывалось в понятие канона. Я хорошо помню, как в конце 90-х, в начале 2000-х в церковном сообществе как раз вот этот спор про традицию, канон и творчество, он вставал в полный рост. Сейчас уже мы вроде как решили, что и творчество уместно, и все может быть, но тогда этого не было. Тогда все говорили, что ну что, вот у нас есть шаг вправо, шаг влево, ни в коем случае, только так, только вот эта классическая школа. Но что такое классическая школа? Вот кто-то мог объяснить тогда? Нет, наверное.
Нет, это естественный процесс, потому что мы очень много потеряли, и эта любовь к потерянному, она вызывает желание восстановления,
да?
Как бы возврата, утраты, так сказать. Вот, поэтому, конечно же, вот это бережное отношение к церковному преданию, к старине, к так называемому канону в искусстве. Вот, хотя по факту, ну, канона как такового нету, это вопрос спорный. Вот,
А почему? Сейчас просто я опять же предчувствую, что по ту сторону приемника люди... Как это нет? Как вы что? Нас всю жизнь учили, что...
Канон связан с вероучительными истинами. То есть это, собственно, то, что отражается в нашем символе веры. Это церковная догматика. Вот. И это действительно каноничные вещи. Мы знаем два естества в Иисусе Христе. Мы знаем учение о церкви. Мы знаем учение о Троице. Мы знаем православное учение о человеке и так далее. Вот. И даже если посмотреть на все постановления соборов вселенских, то там, особенно вот после периода, значит, борьбы с иконами, ну, как бы говорится о том, что иконы должны быть, что иконы должны украшать храмы, что иконы должны писать. Приводятся старые слова там еще Василия Великого, что поклонение образу переходит на первообраз, то есть это, ну, весь этот символизм. Но какие должны быть иконы и какие должны быть храмы, нигде не сказано. И то, что мы понимаем просто под каноном, это устоявшиеся иконографические схемы и лучшие образцы былых эпох. Но так или иначе, всегда необходимо разделять идею канона и как раз-таки традиции. Собственно, так сказать, каноничной является сама идея преемственности, то есть что на основании былых образцов мы должны создавать и дальше им следовать, создавать, ну, как бы новое и развивать. И это уже есть традиция. В постановлении, по-моему, Московского собора, год точно не помню, это 16 век, говорится, что иконы нужно писать по подобию древних образцов. Вот, тоже еще один такой момент, что по подобию древних образцов.
Насколько вот древних, какие? Это показывает о глубине знания. Вообще вся наука у нас отсчитывается от начала нового времени. Ну, наука в классическом представлении. Соответственно, представление об истории и накоплении исторического знания и попытках его исследовать, это вообще для нашей страны даже, наверное, более позднее явление. Это 18 век, первые попытки. Поэтому древние образцы – это тоже, ну, такое своеобразное предание.
Конечно, вот, да.
Что там к XVI веку у нас сохранялось древнего незаписанного? Если мы даже впоследствии икону Троицы в ее первоначальном облике увидели благодаря реставрации.
Но есть другая тоже интересность. Это Троица, это прям такая отдельная. Мне кажется, мне очень нравится фраза относительно канона, что канон – это, конечно, прежде всего какой-то литургический критерий, а не эстетический.
Да, и церковное искусство, Денис, я правильно сказал, строится вокруг литургии.
И это самое важное.
Да, и как бы каноничность, она относится к вероучительной литургической области.
А как понять вокруг литургии? Это вот мы, знаете, тоже у Флоренского об этом много сказано. А-а-а. Флоренский был священником, и его попытка осмыслить церковное искусство, оно, причем это вот был период, наследующий Серебряному веку, с его таким очень немного надломленным восприятием, да? Это не говорю, что плохо, потому что я очень люблю этот период, очень люблю, но я понимаю, что это некий надрыв, да? И вот сейчас, уже спустя 100 лет, Я пытаюсь понять, как искусство строится вокруг литургической традиции.
Оно изображает литургию, собственно, и изображает богословие. Оно передает в своих символических визуальных образах то, что сказано словом в Священном Писании, то, что записано в литургических богослужебных текстах.
А как это может быть? Вот евхаристический канон, да? Как мы его визуально иконой передаем?
Ну, смотрите, мне кажется, что вообще в целом церковное искусство не ставит своей задачей кого-то чему-то удивить, да? А как раз-таки задача – это как раз, чтобы человек прочувствовал и увидел, собственно, встреча с Богом на литургии, да? То есть это самая главная задача.
Чтобы работало пространство. Да,
работало пространство, работало изображение и так далее. Даже сейчас, кстати, такой интересный тоже момент. И, например, мы все прекрасно знаем наших братьев армян, да, которые достаточно длительный период, у них отсутствовали изображения в храмах. И очень много, у них очень классная архитектура, потрясающая архитектура. У них потрясающая каменная резьба.
Да, это все ушло в резьбу, в облачение, в ткани,
всё верно.
Формы крестов.
Да. И сама изобразительная часть искусства, она у них как будто бы немножечко отсутствует. А сейчас, это правда так, у них сейчас есть запрос вдруг на изображение в храме. То есть, потому что для литургии изображение необходимо.
Как а почему? Крути. Мы же можем выйти на улицу и совершить литургию на пенечке.
Все это сводится, собственно, к самому воплощению Христа. Слово стало плотью. То есть вот Логос, он обрел свое выражение в конкретной личности. То есть, так сказать, Логос материализовался, да, во Христе через Божию Матерь. И это вообще дало, и, собственно, если мы говорим про истоки, про основу, это дало величайший скачок вообще появлению искусства в церкви как таковому. Потому что Бога можно изобразить, оказывается. Все ветхозаветные запреты, как это вы изображаете Бога, вы создаете идолов, они все просто рушатся. И святые люди, которые, собственно, носители Христа в себе, так сказать, вот, мы их тоже можем изобразить одухотворенными, преображенными с нимбами. И сама идея фаворского света, когда Господь явился на горе в преображенном виде, в преображенной плоти, это тоже дает величайший толчок развитию церковного искусства, что, оказывается, материя может быть одухотворена, что, оказывается, материя может быть пронизана светом. И, как бы, конечно же, церковное искусство, оно это все иллюстрирует. Но, собственно, и на этом и строится.
Я предлагаю поговорить о мировоззрении человека. Человек, который создавал иконы, росписи храмовые в 15-14 веке, и о вашем мировоззрении, людей, которые это создают все сейчас, в 21-м. Как вы думаете, что такое творчество в сознании человека 500-600-летней давности? Он воспринимал себя как творца и то, что он делает творчеством? Или это ремесло? Или это ремесло просто разного порядка? Считал ли Андрей Рублев, что он занимается действительно, ну, чем-то ремесленным? Или он смотрел на это как на творчество?
Мне кажется, тут, конечно, сложно сказать, что было у них в сознании.
Да, ну, я понимаю, ну, наверняка мы все об этом думаем.
Но мне кажется, что здесь есть...
Я об этом говорю, как вы считаете, как вы думаете?
Мне кажется, что здесь есть момент всматривания, созерцательное всматривание, так сказать, может, это звучит поэтически, то, что шепчет Дух Божий человеку. Вслушивание и всматривание. И попытка передать это красками, линией, камнем и так далее. Потому что, опять же, если мы говорим, что о какой-то идее преображения материи и о материализации духа через искусство, через архитектуру, то, конечно, здесь есть такое звено, как человек, через которого это все происходит. Вот. И для творцов, для великих творцов той эпохи, ну, я думаю, что это является и тоже таким примером и для наших современников, как раз является вот это вот очищение своего сердца сердца и попытка узреть, как говорят святые отцы, духовными очами вот этот божественный мир, может быть, через тексты, может быть, через присутствие на службе, я имею в виду священные тексты, может быть, через тексты святых отцов, через личный какой-то молитвенный опыт. И опять же, через всматривание в произведения искусства прошлого, в великие произведения искусства. Вот это вот попытка передать заново, собственно, те же самые смыслы, но всегда это творится вновь и вновь. Вот. Но всегда при этом моменте такого уже синергийного со Духом Святым творчества и вот этого всматривания, конечно же, есть момент ремесла и мастерства, потому что я думаю, что все со мной согласятся, кто связан как бы с искусством, что искусство как такового и творчество, может быть, там, не знаю, 10-15%, это создание идеи, это как бы рождение, а дальше просто все сводится к ремеслу, что нужно это там набирать мозаику, что нужно вычерчивать там планы фасады храмов там и так далее, смотреть конструктив.
Что конечно, нужно... сама идея может родиться за один миг вообще.
Да, да.
А все остальное...
это уже... всегда элемент какого-то чуда и, может быть, откровения даже.
То есть мы, я правильно понимаю, что на самом деле не отличаемся от тех людей по своему... мы можем отличаться огромным количеством вещей, но вот когда мы говорим о творчестве, о соработничестве человека и Бога, вот здесь мы не отличаемся.
Я думаю, что у нас дела обстоят немножко хуже, если честно, потому что наше сознание забито 10 000 вещами и огромным количеством образов.
Так и у них тоже.
Да, мне кажется, образов. Что мы не сильно отличаемся.
Мне кажется, у них тоже было забито.
Ну, сложно сказать. Все-таки я думаю, что другое был период, более было длинное, что ли, время, больше люди проводили на природе, у них не было такого потока информации, который мы сейчас имеем. У нас очень много визуального информационного мусора. Он, ну, как бы у нашего человека, его очень сложно разгребсти. Вот, поэтому, но в то же время, как на это посмотреть, у нас есть доступ к информации, и ты можешь и то посмотреть, и так далее. Вот, но мне кажется, что всегда должен присутствовать какой-то некоторый момент, что ли, информационного поста, какой-то информационной аскезы, вот, чтобы родилось действительно что-то подлинное. А так, конечно, человек универсален сам по себе, и тот, который жил не только там 500 лет назад и 3000 лет назад, но время, те или иные периоды накладывают свой отпечаток.
Мы вернемся к этому разговору через минуту. Я напомню, что Дмитрий Остроумов, храмовый архитектор, Дионис Иванников, художник-монументалист, руководитель мастерской Московского музеичного цеха, у нас в гостях, и мы говорим о творчестве внутри церковного канона, церковной традиции. Продолжим, никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Остроумов, храмовый архитектор, магистр богословия, и Денис Иванников, художник-монументалист, руководитель мастерской Московского мозаичного цеха. Говорим о храмовой, о традиции искусства, говорим о творчестве внутри традиции, внутри канона церковного пространства, храмового пространства. Мы говорили про разницу мировоззрений людей там 600-летней давности, современных людей, которые занимаются творчеством внутри церкви. Вот мне кажется, что наша оптика, она немного мутновата, во-первых, из-за вот этого 70-летнего перерыва в самой церковной традиции, когда ничего нового, ведь у нас до этого и в живописи, и в архитектуре один стиль, один подход, один взгляд сменял другой, там, с разницей во времени, где-то это были там десятилетия, где-то это были столетия, но все равно. А тут традиция прервалась, и ничего не было на протяжении там 7 десятилетий, а потом заново все нужно было создавать. И вот еще в советские годы стали появляться люди, которые хотели вернуться к каким-то истокам. И вот как в том соборном постановлении было сказано о написании икон по образцу древних, да, так и здесь было какое-то ощущение того, что настоящее, подлинное, это именно древнерусское. А все, что потом создавалось, это какая-то светская мазня. Извините вот за такую бедность речи. Просто мы недавно говорили с реставраторами, которые занимаются спасением росписей провинциальных храмов в Тверской области, в Костромской области. И они спасают там как раз вот эту светскую церковную христианскую живопись, которая оказывается совершенно потрясающей. Именно, но мы вот из-за этой замутненной оптики долгое время не видели в этом ничего ценного. Это и они про это говорят, тоже реставраторы.
Но это сами. Вообще два направления в целом в церковном искусстве. Первое направление – это и реставрация, и восстановление, и создание по древним образцам, потому что если какой-то исторический город, центр города с определенным контекстом, в нем появляется, пускай новопостроенный храм, но который не выглядит как современная архитектура, вот, конечно же, там должен быть соответствующий интерьер и так далее. Но есть и другое направление, это направление все-таки более творческое, такое, ну, созидательное. Творчество есть и там, так сказать, вот, но всегда как бы все зависит от задачи. То есть есть момент как бы восстановления, сохранения и, ну, какой-то вот этой передачи былого и раскрытия даже. Вот как вы правильно сказали, реставраторы, они раскрывают, они показывают эти удивительные какие-то фрески, которые там, ну, были забыты столько лет. Вот. Ну и второе, это, ну, как бы новое выражение тех же самых, собственно, богословских, догматических и вероучительных истин. Вот, и это новое выражение, оно, ну, вот, мне кажется, Дионисий может тоже рассказать про какой-то свой опыт.
Вот, да, я как раз хотел к опыту Дионисия перейти, тем более, что к нам часто приходят в гости из московского знаменитого храма Антипа, где, так понимаю, ваша работа очень заметна.
Да, все так. Собственно, в своих работах я достаточно часто в последнее время использую натуральные материалы, натуральный камень, натуральный даже кирпич, отказываясь от смальты в некотором роде, потому что сам натуральный материал, он сам в себе уже несет некую историю. Он уже, это материал, который сотворен не нами, он сотворен Богом когда-то давным-давно, и вдруг мы его, преломляя, даем ему новый смысл. Вдруг из этого камня появляется какой-то образ или какая-то фактура, которая вдруг заставляет человека о чем-то задуматься, где-то зацепиться глазом. Это довольно интересно. Мне очень нравятся эти натуральные материалы.
А что вы можете сказать про какие-то новые, вот, может быть, мозаичные образы? Как вопрос-то в том сейчас стоит, как вот былые образцы, привычные иконы, изображение преподобного Сергия, например, да, и так далее, как оно может выражаться по-новому, находить, то есть как бы чтобы он был узнаваемым, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы, ну, это было все-таки не повторением былого.
Я понял. Дмитрий, я, наверное, хочу сказать, наверное, про свой опыт, да, то есть у меня не стоит, никогда не ставлю перед собой задачу сделать что-то по-новому, вообще в целом. Потому что если работать над каким-то конкретным образом, ну, например, там в храме Антипа, там, Сергий Радонежский.
Я потому его и вспомнил.
Да, я как раз скорее, наверное, прежде всего пытаюсь, не то что пытаюсь, а читаю житие и как-то пытаюсь для себя подружиться с тем или иным святым, то есть подружиться с тем конкретным историческим персонажем.
А расскажите этот очень интересный пример про ирландского святого, перед эфиром вы нам рассказывали.
Про Коломана, да, святой Коломан. Да, то же самое, такая же история.
А мы об этом до эфира говорили, поэтому расскажите сейчас. Это очень яркий пример того, о чем мы здесь пытаемся сказать.
Хорошо. Собственно, был такой проект «Святые неразделенной церкви», где художникам, которые участвовали в этом проекте, выдали имена святых раннехристианских, которые неизвестны в нашей церкви, известны в Западной церкви. И, в общем, надо было через, так сказать, призму Восточной церкви изобразить святого раннехристианского. И мне достался святой Коломан. ирландский святой, про которого было, собственно, житие состояло из двух строчек. Он вышел из Ирландии, шел в Иерусалим, в землях Австрии его встретили, значит, какие-то местные жители, которые не поняли, кто он, и просто его повесили. Но там было маленькое такое уточнение, повесили вместе с двумя разбойниками. Была такая аллюзия на распятие.
Ну, вполне возможно, что она просто житийная.
Скорее всего, да. Скорее всего. И все. То есть, и было непонятно, а что, собственно, с этим делать, то есть с этим материалом. Нужно сделать какое-то, придумать какое-то изображение. Совершенно непонятно, потому что в русской традиции там, мы хотим, чтобы это было был какой-то подвиг у святого. Здесь никакого подвига нет. И я очень долго к нему подходил. Наверное, несколько месяцев я ходил и пытался для себя понять, кто это вообще, что это за человек. И, соответственно, читал какую-то литературу, погружался в среду, что происходило в Ирландии в то время, что это были за такие маршруты, по которым ходили паломники, ну и так далее, и так далее. И в какой-то вдруг момент это происходит, опять же, да, точно так же, как в творчестве происходит какой-то такой щелчок, и ты вдруг понимаешь, как должен выглядеть храм, там, я не знаю, как должен там, какой-то образ возникает. И здесь возникает то же самое. И вдруг я понял этого святого, и как будто бы вот произошел такой коннект. И тогда, и вот в этот момент можно работать. Уже тогда начинается как раз уже такая...
А как произошел переход к конкретному образу? Вот как он рождался? Момент эскиза, рисунка. Были ли какие-то вообще образцы святого Коломана?
Нет, никаких образцов не было.
Опять же, это же история о каноне. Вот у меня святой, никому неизвестный мученик Алексей Константинопольский, который был убит в числе еще там ряда мучеников. Угу. Но если его будут изображать на иконе, то его изобразят в классическом представлении византийской иконографии о мучениках.
Да-да-да.
Ну, или если мы будем говорить про там, более светскую живопись XVIII века, ну, какую-нибудь сцену смерти, гибели, мучений. Но это все вот так будет выглядеть. А теперь мы переходим к тому, что происходит сейчас. Вот есть у нас несколько примеров, мы их перед программой обсуждали. Здесь мы в Андреевском монастыре находимся. У нас есть замечательный надвратный храм Андрея Стратилата, расписанный Ириной Зарон в сотрудничестве с супругом Сергеем Антоновым. У Ирины Зарон росписи, у Сергея Антонова
иконостас.
Иконостас сделан, да. И вот это... Когда мы видим, начинает делиться на две категории. Одни говорят, как это прекрасно, как это вот все сочетается с моим представлением о христианском искусстве, а кто-то скажет, ну, будучи, наверное, в своем праве. Мне сложно, наверное, самому понять этих людей, но это их право не принимать это вообще. Это полное опровержение любого канона, если мы это встраиваем в определенные рамки, и это абсолютно канонично, если мы это каноническое сознание расширяем.
Мне кажется, эти росписи очень по своему характеру русские. Почему? Потому что там есть как раз-таки вот этот элемент недосказанности, прозрачности, нефиксации на определенных формах, и что присуще русскому человеку, и своей монохромностью, и вот этой какой-то, ну, они как в дымке такие, то есть, и это создает цельность пространства, идею всеединства. Вот мы вспоминали с вами «Серебряный век», и там есть, был философ известный Владимир Соловьев, вот, у него есть потрясающие слова, мне тоже кажется, они очень русские, я кратко процитирую. И хоть мы навек незримыми цепями прикованы к нездешним берегам, но и в цепях должны свершить мы сами тот путь, что боги очертили нам. Все, что на воле высшее согласно своей воле чуждую творит, и под личиной вещества бесстрастной везде огонь божественный горит. И вот этот вот божественный огонь под личиной вещества, вот мне кажется, очень хорошо отражен вот... Может быть, даже в этих росписях, потому что там создается идея вот этого вещества как материи, но она едина со всем миром. И за ней, пускай она не до конца выражена, пускай она такая какая-то монохромная, вот за ней как раз-таки виден вот этот вот божественный огонь. И я думаю, что это очень удачный творческий поиск.
А это может стать традицией какой-то, или это всегда будет эксклюзивно?
Нет, я думаю, что это эксклюзивная все-таки история.
Это эксклюзив, но... Но это все равно выражение традиции, потому что там есть как бы классическая иконография, да. Там есть классические сюжеты.
Там нет там... ничего не канонического.
Да, да, то есть там нет ничего, не... правильно, ничего не канонического там нету. Но это, конечно же, это авторское уже видение. И тут стоит вопрос авторства. Что в церкви, ну, как так принято, что нету авторства там иконописцев и так далее. Но сегодня мы видим...
Архитекторов.
Ну, архитекторы более известны.
Но вот храм, это храм Дмитрия Остроумов построил.
Да, ну, бывает такое. Вот, нет, конечно же, но сейчас я хочу сказать о том, что сейчас появляется много авторских икон, много авторской живописи.
Появилась вообще такая терминология, как авторская икона, это как раз присуще нашему времени. Потому что если раньше мы говорили там про московскую школу, псковскую школу...
А это архимандрит Зенон, а это священник Андрей Давыдов.
Да, сейчас есть авторская икона.
И это здорово, потому что это как раз-таки показывает идею соборности церкви и разнообразия. Можно так, можно так, можно так. Точно так же, как можем сказать про службу. Кому-то там нужно, чтобы высчитывали там на бдении две кафизмы там, и там да. Канон на 8 или на 10, а другому нужно, чтобы там канон был на 2, да, допустим, и без кафизм. И каждый выбирает себе разный храм, разные образы и так далее.
Да, это... я абсолютно согласен. Но есть и другая точка зрения.
Мне кажется, еще такой момент, что когда вот если говорить про авторскую икону, то появляется вдруг неожиданно ответственность автора.
Вот, это важно.
Перед всеми остальными. И это очень важно.
Главное, чтобы не было как раз-таки нарушения канона. То есть каноничность заключается в том, чтобы твое произведение, оно соответствовало, ну, собственно, церковному догмату и было красивым, потому что красота – это очень важный фактор, это одно из имен Божьих.
Когда возникает авторская икона? Ну, вы говорите, последнее время, но мы знаем, например, работы матери Марии Скопцовой, художественные работы по шитью, они абсолютно авторские. А вот в ее время...
Ну, есть Георгий Круг, да, тоже в РПЦЗ известный. Инок, у него тоже есть икона.
Того же периода,
да, это 20 век.
А в Российской империи, перед ее концом. Это же не из ниоткуда вырастает.
Не, ну мы знаем Нестерова, Васнецова, это тоже авторские живописи.
Ну, да,
там
кстати,
до этого
да,
период,
да,
там, не знаю, Симон Ушаков, это, конечно, считается
таким
отходом.
До этого Андрей Рублев.
До этого Рублев, Дионисий, там, опять же, автор, вот мы вспоминали Феофана Грека, там, да.
Там появляются, конечно, безусловно, какие-то авторы, но они появляются в рамках определенной школы.
В рамках артели, конечно, и потом и вокруг них формируется артель. Вот ну то, да, что там, допустим, верно. Приписывается какому-то художнику, ну, то никто не докажет, что это работа его кисти. Может быть, он пришел, два мазка сделал. То же самое, собственно, можно сказать, и о западном опыте, там, не знаю, работами Рафаэля, Микеланджело и так далее. У них были ученики, была школа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио Дмитрий Остроумов, архитектор Денис Иванников, художник-монументалист, художник-мозаичист, и мы говорим о творчестве, каноне внутри церковного пространства. А если смотреть в перспективе, вот эта эксклюзивность, она так и останется? То есть мы все равно будем говорить, что это, ну хорошо, там придут ученики отца Зенона, придут там ваши ученики, но это все равно будет достаточно небольшим процентом от всего, что происходит в церковном искусстве. А церковное искусство, оно, ну вот следуя канону, так и будет балансировать между древнерусской традицией и синодальной.
Нет, вы знаете, есть здесь идея как раз-таки каноничности и догматики. Это как можно привести аналогию с фрактальной философией, так сказать. Ну и вообще просто с фрактальной геометрией. Есть некий принцип, который задает орнамент, задает ну, как бы развитие, как функция. Вот. И этот принцип повторяется в огромнейшей вариативности разнообразных форм. Точно так же и здесь. Но принцип везде один и тот же, он заложен. И то же самое и здесь, потому что Бог бесконечен, и его красота бесконечна. Мы можем видеть это, наблюдая за созвездиями, за галактиками, за природой, за самим человеком. Человек — венец творения Божия, как говорится. Но нет ни одного идентичного человека. Мы все настолько разнообразны, но при этом у каждого есть голова, руки, ноги, если он там, ну, не инвалид. То есть мы по определенному принципу созданы. Точно так же и здесь.
Тут какой-то страх играет роль, потому что я часто спорю или не спорю, просто мы с моими хорошими друзьями церковными обсуждаем церковное искусство, и мы недавно обсуждали иконостас в храме, иконостас одного из пределов в храме Сергия Радонежского в Крапивниках. Можете посмотреть в интернете, как он выглядит. Еще одна работа Ирины Зарона, Сергея Антонова. И люди, с которыми мы соглашаемся абсолютно по огромному там, количеству разных вещей в искусстве, живописи, светской музыке, когда речь заходит о чем-то новом церковном искусстве, тут сразу у многих какой-то ступор включается. Это страх что-то нарушить? Или это абсолютно укоренившееся представление, что может быть только так и никак иначе?
Может быть, это страх, но бессознательный, страх утраты и потери, потому что мы вот говорили, что у нас было 70 лет действительно утерянной веры, и это трагедия, вообще 20 век как бы трагичен. И задача, ну, собственно, сохранить то, что мы имеем, вот, но если представить, что если бы не случилась революция и советский период, который он не был бы, да, допустим, советским, все-таки вера сохранилась бы, и церковное искусство, и архитектура сохранилась бы, то, я уверен, мы бы видели храмы и в духе конструктивизма, и постконструктивизма. И
я всегда хотел увидеть храм, да, я вот очень
про это много думаю. Западный пример тому свидетель. Я, конечно, с некоторой критикой, так сказать, отношусь к все-таки к западной церковной архитектуре и искусству в том числе, потому что там действительно с точки зрения архитектуры порой это очень интересные объекты, но они часто похожи, как апостол Павел говорил, на храм неведомому Богу.
А почему?
Искусство ради искусства.
Искусство ради искусства, формальность и вот мне кажется самое главное, если мы говорим опять же, да, про мозаику, про отсутствие образа. То есть внутри это место света, это прекрасное гармоничное пространство, но они больше похожи, не знаю, на какие-то павильоны для медитации, может быть, или там для тихих раздумий, для чтения. Как правило, в современных западных храмах нету лика Христова. Вот,
это примерно так же, как сакральная советская архитектура, которая была всё-таки.
Да, да, да.
Это, конечно же, крематорий. Вот советский крематорий – это и есть сакральная архитектура.
Сложно сказать, потому что самый распространенный пример советского крематория – первый московский, перестроен из храма. Поэтому, более того, известно, что его авторы не хотели, чтобы его перестраивали из храма и сопротивлялись этому, но в итоге там были разные варианты, но вот храм на Донском кладбище был отдан.
Вот, поэтому, да, возвращаясь к тому примеру, который мы обсуждаем, то, как бы, конечно, мне кажется, что это некоторый страх, что сейчас появится что-то вот новое, мы утратим то, что мы уже однажды потратили. Это память, страх, она еще живет в народе. И, конечно, люди берегут нашу старину, берегут нашу веру.
Да и слава богу.
И слава богу, что берегут. Это ценно и здорово. Вот. Но при этом, ну, как бы, конечно, вот тут такая тонкая грань, что нужно и творчество, нужно и разнообразие, и при этом нужно сохранение и бережное отношение к традиции. Мне кажется, это такой царский срединный путь.
Вдруг вспомнил интересный пример. Я как-то раз видел в одном из ритуальных залов, понятно, что мы там периодически бываем на прощании с разными людьми, в ритуальных залах. И вот в одном из ритуальных залов, созданных как раз, видимо, в 70-е годы, явно совершенно вот это какая-то попытка сакрализация этого места произошла уже в 90-е, но попытались сохранить это в традиции витражей 70-х годов. И там собрали просто все возможные, ну что там, вот лик Христа, вот полумесяц, вот крест, вот храм. И это все абсолютно сделано в духе советского брежневского витража. Как по мне, классно сделано. Но вот у кого-то будет кровь из глаз, когда это увидит человек, который скажет, как же так возможно? Ну, или станция метро, да, вот. Опять же, мне приходит станция метро Трубная в Москве. Если вы живете в Москве, может быть, вы бывали на Трубной, если вы не живете в Москве, ну, посмотрите, как это выглядит. Там явно люди, которые это делали, они с церковной традицией не очень знакомы, но они изобразили множество храмов. Вот. Кстати, метро 90-х – это тоже хороший пример осмысления церковной традиции абсолютно далекими от этого людьми. Mm-hmm. Но это интересно. То есть это интересно, как мне кажется.
Ну, вообще, если возвращаться к современной авторской иконописи, живописи, архитектуре и так далее, это создает прецеденты, так или иначе. То есть появление тех или иных произведений, оно задает тон к развитию. Мы имеем... Классно, что, так сказать, у нас есть церковь, потому что опыт 2000-летний показывает, что то, что даже в церкви появлялось нового, и то, что ей чуждо, оно как-то со временем отмирает. А то, что она принимает, то и остается. Поэтому время как бы все равно расставляет все на свои места, хочет этого человек или нет, но какие-то новые образцы, они как бы, конечно же, должны появляться, лишь бы они не нарушали, собственно, нашего вероучения.
Вам очень много приходится работать с заказчиками, и вот как люди церковные с вами... Как это сработничество происходит сейчас с церковными людьми?
В общем-то, по-разному, на самом деле. И получается что-то интересное, получается, когда человек доверяет. То есть никогда диктует. То есть приходит заказчик, и бывает такая категория заказчиков, которая начинает диктовать.
Ну, конечно, священник говорит, а я благословляю, будет вот так.
Да. Так работать довольно сложно. А когда человек доверяет, и тогда начинается диалог. И в диалоге что-то может родиться.
А вот это «я благословляю», чтобы было так часто? Часто?
Сейчас, кстати, все
поменьше. Поменьше.
Раньше, да. Было, я знаю, что раньше было много.
Да, раньше было много, сейчас гораздо меньше.
Нет, да, когда есть доверие, тогда есть диалог, и тогда есть совместный поиск, совместное творчество с заказчиком. Да. Потому что даже как бы заказчик, будь то священник или меценат какой-то, ну, неважно, он не всегда может выразить то, что он представляет, но он может это описать, сказать, посмотреть эскизы, выбрать. И вот этот момент такого живого творчества, он именно с, ну, как бы заказчиком, он очень ценен и важен. Конечно, в этом нужно доверие, тогда появляются, наверное, лучшие образцы.
Я прекрасно... Пожалуйста.
Собственно, так Троица появилась, да?
Да.
Троица,
да.
Рублева в таком же соработничестве с заказчиком.
Да. Ну, как, по крайней мере, про это рассказывают. Mm-hmm. Я вспомнил еще один интересный пример творчества. К нам часто приходит Анор Тукаева, девушка, которая занимается спасением храма в Крахино, рядом с Белозерском. И храм этот стоит в воде, сейчас уже все-таки на острове, но долгое время, там, десятилетия стоял в воде. И, естественно, когда приступили к его спасению, собралось огромное количество всего. Это остатки росписи, это какие-то вот мельчайшие фрагменты кирпича. И в итоге из этого сделали огромную мозаику спасителя, с ликом спасителя, вот из этих мельчайших деталей остатков Крахинского храма.
Ну, символично.
Это очень символично и красиво сделано было. Ну, про это мы тоже когда-то говорили отдельно с Анор Тукаевой. Можно найти на нашем сайте эту программу. А где можно увидеть ваши работы мозаичного цеха?
Кроме храма Антипы, да?
Да, да.
Слушайте, ну, мы, в общем-то, много работаем. У нас есть много храмов, где есть наши работы. Храм Антипы Пергамского, храм святителя Николая на Никольной горе. Потом есть... Мы также принимали участие в крупных проектах, таких как там военный собор, храм, главный храм вооруженных сил.
Да, Патриот, да, ГХВС. Ну, сейчас вот мы с Дионисием делаем тоже интерьер, то есть там полностью проект наш прохрамовский, там и алтарные преграды, и полы, и так далее, и вот вместе создавали эскизы, и сейчас делаем большое мозаичное панно для одного монастырского храма в Псковской области. Вот, когда он будет закончен, мы
расскажем.
Ну, тогда, да, расскажем, да. Покажем, вот, но там такой очень интересный собор получается.
И мы не первый раз уже сотрудничаем с Дмитрием, и у нас много есть реализованных проектов в Алапаевске.
Кстати говоря, да, в Алапаевске, например. Вот недавно закончили проект интерьера храма в Алапаевске, он еще не освящен, скоро будет освящен в честь иконы Божьей Матери Августовская Победа, сам храм Александра Невского. Вот, мы там тоже делали полностью интерьер, там и наш проект, и наша реализация, и вот с командой Дионисия мы делали очень интересное оформление купели. То есть там, ну, как бы крестильный храм с монументальной купелью, и мозаикой выложена как бы вода, которая как будто бы выливается из этой купели, и мозаика переходит на полы. Вот, это очень интересные такие вставки, то есть там много напольной мозаики. И, наверное, стоит упомянуть... Мы сейчас 2 года работали активно над интерьерами, ну, мы являемся авторами интерьера Челябинского кафедрального собора огромного, который строится, вот, и в этом соборе, в нижней его части, там есть нижний храм, там создали музей раннехристианского искусства. Вот. Но понятно, что никакого раннехристианского искусства у нас нету, и стоял вопрос, а где же брать
образцы,
образцы какие-то, да. И мы вот тоже, ну, там у нас есть и камень, и какие-то фрески. Собственно, мы все это воссоздавали по древним образцам. И вот с Дионисием мы делали туда сколько
экспонаты такие,
там 5 или 6 мозаичных панно, очень интересных, ну, то есть, да, смотрите, смотрели, у нас даже сотрудница связывалась с итальянскими музеями, чтобы они присылали подробные съемки этих экспонатов, подбирали и вот прямо, ну, делали, ну, такую...
Прям точную копию.
Да, мозаичную копию точную. Вот этих древних каких-то византийских мозаик.
Варили специально оттенки смальты для этого, то есть это прям была большая работа проделана, довольно интересная.
Да, так что вот...
Все это надо смотреть.
Все это есть на сайтах, в частности... У нас на сайте мастерской Прохрам.
Сайт Прохрам можете найти в любом поисковике, Московский мозаичный цех. Там все примеры есть. Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что Дмитрий Остроумов, Дионисий Иванников, Дмитрий — церковный архитектор, теолог, Дионисий Иванников — художник-монументалист, мозаичист, руководитель мастерской Московского мозаичного цеха. Были у нас в гостях, мы говорили про творчество внутри храмового канона, традиции. Продолжим говорить про церковное пространство на этой неделе. Все 5 дней, 8 вечера посвящены этой теме. Оставайтесь с нами и до новых встреч. До свидания.
До свидания, спасибо.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».